Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной дневной сессии 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, приветствуем вас на воскресной дневной сессии 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Наш дорогой пророк, президент Томас Монсон, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия членам Церкви и друзьям во всем мире, участвующим в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Волберга и Райана Мерфи за органом Линда Маргетс и Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание произведением «Come Rejoice». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Эдуардо Говорит, член кворума 70. Затем хор исполнит «Дай святости больше».
Дорогой Небесный Отец, мы приходим перед Тобой, предстаем перед Тобой со своими сердцами. Наши сердца полны благодарности и любви к Тебе, Отец. Благодарности за Твоего Сына Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя, благодаря которому мы здесь сегодня. Мы так благодарны за нашего возлюбленного пророка, и мы молимся за него и просим о Твоих благословениях, чтобы они снизошли на него, на нашего пророка Томаса Монсона. Мы просим, чтобы Твои благословения, просим о Твоих благословениях уверенности для тех, кто будет выступать перед нами, а для нас лучшего понимания и великого желания слушаться Твоего голоса. Мы молимся, Отец, за тех, кто сейчас одинок, кто страдает, чтобы мы могли их найти и утешить голосом покоя, любви и надежды. И таким образом мы могли стать более хорошими последователями Иисуса Христа. И в конце этой конференции мы говорим, что мы верим всем словам, которые Ты сказал нам. И у нас есть решимость и желание постоянно делать добро. И об этом мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем старейшину Тодда Кристоферсона, члена Кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят старейшины Хоакин Коста и Марк Палмер, члены Кворума 70. Старейшина Кристоферсон.
Пророк Иезекииль родился приблизительно за два десятилетия до того, как Леги и его семья покинули Иерусалим. В 597 году до рождения Христова 25-летний Иезекииль в числе многих других был уведен Навуходоносором в плен в Вавилон и, насколько нам известно, провел там всю оставшуюся жизнь. Он был из рода священников Аароновых, и когда ему было 30 лет, он стал пророком. Уполномочивая Иезекииля, Иегова использовал метафору стража. «И страж, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. С другой стороны, если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, кровь его взыщу от руки стража». Затем, обращаясь непосредственно к Иезекиилю, Иегова провозгласил: «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву. И ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Суть предостережения — отвратиться от греха. «Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жить». Интересно, что это предостережение касается и праведных. «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал». Умоляя своих детей, Бог говорит Иезекиилю: «Скажи им: живу я, Господь, говорит Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? Наш Небесный Отец и наш Спаситель, далекие от желания осуждать, желают нам счастья и умоляют покаяться, прекрасно зная, что нечестия никогда не было и никогда не будет счастьем. Итак, Иезекииль и каждый пророк до и после него, возглашая Слово Божье от всего сердца, предупреждали всех, кто готов слушать, о необходимости отвернуться от сатаны, врага их душ, и выбрать свободу и жизнь вечную через великого посредника всех людей. Хотя обязанность предупреждать особенно остро ощущается пророками, эту обязанность принимают на себя и другие. Действительно, каждому предупрежденному человеку надлежит предупредить ближнего своего. Мы, получившие знания о великом плане счастья и соответствующих заповедях, должны гореть желанием поделиться этим знанием, ибо оно меняет все здесь и в вечности. Если мы спросим: «А кто мой ближний, которого я должен предупредить?», разумеется, ответ будет найден в притче, которая начинается так. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал разбойником, и так далее. Размышление над притчей о добром самарянине в этом контексте напоминает нам, что вопрос «Кто мой ближний?» был связан с двумя величайшими заповедями. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Мотивацией к возвышению голоса предупреждения служит любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Предупреждать значит заботиться. Господь учит, что это следует делать с мягкостью и кротостью, через убеждение, долготерпение, мягкосердечие, любовь непритворную. Предостережение может быть срочным, когда мы предупреждаем ребенка, чтобы он не совал руку в огонь. Оно должно быть ясным, а иногда и твердым. В некоторых случаях предостережение может принимать форму упрека по вдохновению Духа Святого, но всегда должно корениться в любви. Обратите, например, внимание на любовь, которой в своем служении руководствуются наши миссионеры. Разумеется, любовь побуждает родителей предостерегать своих наиближайших ближних, собственных детей. Это значит рассказывать и свидетельствовать о евангельских истинах. Это значит излагать детям учение Христа о вере, покаянии, крещении и даре Святого Духа. Господь напоминает родителям: «Я заповедал вам воспитывать ваших детей в свете и истине». Важнейшим элементом родительской обязанности предостерегать является необходимость подчеркивать не только деморализирующие последствия греха, но и радость от послушания заповедям. Вспомните слова Еноса о том, что побудило его искать Бога, получить отпущение грехов и стать обращенным. «Вот, я пошел в леса охотиться на зверей». И слова, которые я часто слышал от своего отца о вечной жизни и радости святых, глубоко проникли в мое сердце. «И взалкала душа моя, и я опустился на колени перед моим Творцом и воззвал к Нему в могучей молитве и молении». В силу своей несравненной любви к людям и заботе об их счастье, Иисус предостерегал без колебаний. С первых дней своего служения Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Зная, что не всякий путь ведет к небесам, Он заповедовал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Он посвящал время грешникам, говоря: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Что же касается книжников, фарисеев и саддукеев, то Иисус бескомпромиссно осуждал их лицемерие. Его предостережения и заповеди были прямы. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Разумеется, никто не станет обвинять Спасителя в нелюбви к этим книжникам и фарисеям. В конце концов, Он пострадал и умер, чтобы спасти их тоже. Но, любя их, Он не мог позволить им оставаться в грехе без того, чтобы ясно поправить их. Один наблюдатель заметил: Иисус учил своих последователей делать то же, что и Он, приветствовать всех, но и говорить о грехе, ибо любовь велит предупреждать людей о том, что может им повредить. Иногда слова тех, кто возвышает голос предостережения, воспринимают как субъективные. Интересно, однако, что те, кто утверждает, будто истина относительно нравственной нормы дела личного предпочтения, часто очень резко критикуют людей, не согласных с нынешней нормой правильного мышления. Один писатель назвал это «культурой стыда». Я цитирую: «В культуре вины ваше мнение о себе основывается на том, что подсказывает вам совесть. В культуре стыда ваше мнение о себе основывается на том, что о вас говорят другие, хвалят или ругают. В культуре стыда нравственная жизнь строится не в континууме правильного и неправильного, а в континууме приемлемого и неприемлемого. В нравственной системе, основанной на приемлемом и неприемлемом, человек никогда ни в чем не уверен. Нет постоянных критериев. одно лишь переменчивое суждение толпы. Это культура сверхчувствительности, сверхреакции и частых нравственных паник, при которых каждый ощущает себя обязанным приспосабливаться. Культура вины может быть суровой, но, по крайней мере, вы можете ненавидеть грех и при этом любить грешника. Современная культура стыда вроде бы ценит приемлемость и толерантность, но может быть удивительно немилосердной к тем, кто не согласен, и к тем, кто не вписывается. Конец цитаты. С этим контрастирует камень нашего Искупителя, прочная и незыблемая основа справедливости и добродетели. Насколько же лучше иметь неизменный закон Божий, по которому можно действовать, выбирая свою судьбу, а не быть заложником непредсказуемых правил и гнева общественности из соцсетей? Насколько же лучше знать истину, чем быть колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения? Насколько же лучше каяться и подниматься до вершин Евангелия, чем притворяться, будто нет правильного и неправильного, и томиться в грехе и тоске? Господь провозгласил: «Голос предупреждения будет дан всем народам через уста учеников моих, которых я избрал в эти последние дни». Как стражи и ученики, мы не можем быть нейтральными относительно этого пути еще превосходнейшего. Подобно Иезекиилю, мы не можем, видя идущий меч, не затрубить в трубу. Это не значит, что мы должны стучать в дверь соседа или стоять на площади и кричать «покайтесь». Воистину, если задуматься, в восстановленном Евангелии есть то, чего люди в глубине души действительно хотят. То есть предупреждающий голос обычно не только гражданский, но, по словам псалмопевца, он еще и восклицательный. Автор редакционных статей Deseret News Хэл Бойд привел пример вреда от молчания. Он отметил, что хотя идея брака все еще остается предметом интеллектуальных дебатов среди элит американского общества, сам брак не является для них предметом дебатов на практике. Элиты вступают в брак и живут в браке, и заботятся о том, чтобы их дети пользовались благами стабильного брака. Проблема в том, что они не склонны проповедовать то, что практикуют. Они не хотят навязывать свое нравственное лидерство тем, кто действительно мог бы им воспользоваться. Но тем, у кого есть образование и крепкие семьи, похоже, пора прекратить симулировать нейтралитет и начать проповедовать то, что они практикуют в отношении брака и воспитания детей, и помочь своим согражданам принять это. Мы надеемся, что особенно вы, подрастающее поколение, молодежь и молодые взрослые, кому Господь должен будет доверить успех своей работы в предстоящие годы, будете поддерживать учение Евангелия и нравственные нормы Церкви и публично, и в частном порядке. Не оставляйте в тупике и невежестве тех, кто мог бы принять истину. Не поддавайтесь ложным понятиям толерантности или боязни, боязни неудобства, неодобрения или даже страдания. Помните обещание Спасителя. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». В конце концов, мы все в ответе перед Богом за свой выбор и за свою жизнь. Господь изрек: «Отец мой послал меня, чтобы я был поднят на кресте. И после того, как я буду поднят на кресте, чтобы я мог привлечь к себе всех людей, дабы так же, как я был поднят людьми, именно так люди были бы подняты Отцом, чтобы предстать предо Мной, чтобы быть судимыми за свои дела, будь они добрыми или будь они злыми». Признавая это, то есть превосходство Господа, я прошу вас словами Алмы: «И ныне, братья мои и сестры, я желаю от глубины своего сердца, да, с великой тревогой и даже болью, чтобы вы отвергли свои грехи и не откладывали день своего покаяния. Но чтобы вы смирили себя перед Господом и призывали Его святое имя, и бодрствовали, и молились непрестанно, чтобы не были вы искушаемы сверх того, что могли бы перенести, и так были бы ведомы Святым Духом. Имея веру в Господа, имея надежду, что вы обретете жизнь вечную, всегда имея любовь Божью в своих сердцах, дабы вы могли вознестись в последний день и войти в Его покой». Надеюсь, каждый из нас вместе с Давидом сможет сказать Господу: «Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Днем в пятницу 16 сентября 1988 года в доме собрания прихода Винсента Лопес Буэнос-Айреса, Аргентина, я крестился и стал членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Меня крестил мой хороший друг Алин Спанаус. Я был счастлив, я ощутил легкость и жаждал узнать больше. Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми уроками, которые извлек на своем пути к обращению. Надеюсь, что эти уроки будут полезны тем из вас, кто и не является членом церкви. Я молюсь, чтобы ваше сердце могло быть тронуто духом, как было тронуто мое. Первое. Встреча с миссионерами. Как человек без явных проблем, нужд или вопросов может захотеть встречаться с миссионерами и слушать их уроки? В моем случае причиной была любовь. Любовь к девушке. Девушку звали Рене. Я влюбился в нее и хотел на ней жениться. Она была не такой, как все, и ее нравственные нормы отличались от нравственных норм других знакомых мне девушек. Я влюбился в нее и предложил ей выйти за меня замуж, а она сказала «нет». Я был озадачен. Я считал себя довольно привлекательным. Я был симпатичным 24-летним парнем. Я получил образование, и у меня была отличная работа. Она рассказала о своих целях, о том, что выйдет замуж только за того, кто переведет ее в храм, и с кем у них будет вечная семья, и отклонила мое предложение. Мне хотелось, чтобы наши отношения продолжались, так что я согласился послушать миссионеров. Была ли это хорошая причина встретиться с миссионерами? Что ж, для меня — да. В начале наших с миссионерами встреч я немного понимал из того, что они говорят. И если быть честным с вами, возможно, был не особо внимательным. Мое сердце было закрыто для новой религии. Я только лишь хотел убедиться, что они неправы, и в подходящее время уговорить Рене выйти за меня, несмотря ни на что. На сегодняшний день кто-то из моих детей уже отслужил на миссии. И я понимаю, на какие жертвы идут эти юноши и девушки, чтобы учить Евангелию Иисуса Христа. Теперь я жалею, что не уделял больше внимания старейшине Ричардсону и старейшине Фарреллу, старейшине Хейленду, чудесным миссионерам, которые учили меня. Итак, в качестве своего первого урока я скажу вам, друзья церкви и заинтересованные ею, встретившись с миссионерами, пожалуйста, примите их всерьез. Они дают вам важные годы своей жизни. Второе. Посещение церкви. Впервые, придя на церковное собрание, я услышал много непонятных для меня слов. Кто такие ульи? Что такое священство Ааронова? Общество милосердия. Если это ваше первое церковное собрание, и вас смущает, что вы чего-то не понимаете, не переживайте. Я тоже был сбит с толку, но все еще помню свои первые впечатления и новое для себя чувство покоя и радости. Тогда я еще не знал, что это Святой Дух шепчет мне в ухо и в сердце, что это истина. Позвольте мне сформулировать этот урок таким образом. Если вас что-то смущает, не переживайте, запоминайте свои чувства, ведь они исходят от Бога. третье – чтение книги Мормона. После нескольких собраний с миссионерами я не достиг особых успехов. Я не чувствовал, что получил подтверждение истинности Евангелия. Однажды Рене спросила меня, «А ты читаешь книгу Мормона?» Я ответил, «Нет». «Я же уже встречаюсь с миссионерами. Этого что ли недостаточно?» Со слезами на глазах Рене заверила меня, что знает, что книга Мормона истина. Она объяснила, что если я хочу узнать, истина ли эта книга или нет, единственный способ, угадайте, прочитать ее, а потом спросить Небесного Отца во имя Христа с искренним сердцем, истинно намеренным, имея веру во Христа, истина ли книга Мормона, истина ли церковь. Итак, третий урок, в двух словах. Когда вы получите книгу Мормона, и вас попросят прочитать ее, спросите у Бога, истинно ли она, так и сделайте. Последнее – покаяние. Последнее, о чем я хотел бы рассказать, это о покаянии. Пройдя все уроки с миссионерами, я все еще не был уверен, что мне нужно что-то изменить в своей жизни. Однажды старейшина Катлер, молодой, уверенный в себе миссионер, плохо говорящий по-испански, сказал, «Хоакин, давай вместе читать Алма 42 и будем подставлять твое имя в ходе чтения». Я подумал, что это глупо, но сделал то, о чем старейшина Катлер попросил меня, и прочитал в первом стихе, «И ныне, сын мой Хоакин, я чувствую, что еще что-то тревожит твой разум, чего ты не можешь понять». «Оу, книга говорит со мной». Мы прочитали второй стих. «И ныне, вот, сын мой Хоакин, я объясню это тебе». Там разъяснялось сотворение, а также падение Адама. А там, дальше в стихе 4, было вот что. «Итак, мы видим, что Хоакину было представлено время, чтобы покаяться. Мы продолжали читать медленно, стих за стихом, пока не дошли до последних трех стихов. Тогда меня поразила мощная сила. Книга обращалась именно ко мне. Я начал плакать, читая. И ныне, Хоакин, сын мой, я желаю, чтобы ты не позволял больше этим вопросам беспокоить тебя. И только своим грехам позволяй беспокоить тебя, тем беспокойством, которое ввергает тебя в покаяние. Я осознал, что ожидал откровения даром. До этого я никогда по-настоящему не говорил с Богом. И идея говорить с кем-то, кого не было рядом, казалась нелепостью. Мне пришлось смирить себя и сделать то, о чем меня просили, даже если в моем мирском разуме это звучало глупо. В тот день я открыл сердце Духу, ощутил желание покаяться и захотел креститься. До того момента я думал о покаянии как о чем-то негативном, связанном только с грехом и ошибками, но внезапно взглянул на него в ином свете, как на что-то позитивное и прокладывающее путь к развитию и счастью. Старейшина Катлер сегодня здесь, и я хочу поблагодарить его за то, что он открыл мои глаза. На каждое решение, принятое мною с тех пор, повлиял тот момент, когда я смирился и помолился о прощении, и когда искупление Иисуса Христа стало моей жизнью. Последний урок таков. Покайтесь. Ничто не приближает вас к Господу Иисусу так, как желание измениться. Мой дорогой интересующийся друг церкви, если сегодня вы слушаете меня, то вы очень близки к тому, чтобы испытать величайшую радость. Вы близки. Позвольте мне призвать вас всей мощью моего сердца и из глубины моей души принять крещение. Это лучшее, что вы только можете сделать. Это изменит не только вашу жизнь, но и жизнь ваших детей и внуков. Господь благословил меня семьей. Я женился на Рене, и у нас четверо прекрасных детей. И благодаря моему крещению я могу, как древний пророк Леги, позвать и вкусить от плода дерева жизни, коим является любовь Божья. Я могу помочь им прийти ко Христу. Поэтому, пожалуйста, подумайте над моим опытом. Отнеситесь к миссионерам со всей серьезностью, посетите церковь и запомните духовные чувства. Прочитайте книгу Мормона и спросите Бога, истинна ли она. Покайтесь и примите крещение. Я свидетельствую вам, если вы заплатите должную цену за откровение, смиритесь, будете читать, молиться и каяться, то небеса откроются, и вы узнаете, как знаю я, что Иисус есть Христос, что Он наш с вами Спаситель. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад меня вместе с моей женой Жаки призвали председательствовать над Вашингтонской спаканской миссией. Мы прибыли на миссию со смешанным чувством страха и волнения из-за ответственности за работу со столь многими замечательными молодыми миссионерами. Они приехали из разных мест, с разным жизненным опытом, и быстро стали нам как сыновья и дочери. Большинство из них прекрасно справлялись со своими обязанностями, но у некоторых были трудности, связанные с завышенными ожиданиями в отношении их призвания. Помню, один миссионер сказал мне: «Президент, мне совсем не нравятся люди». Некоторые говорили о том, что у них нет особого желания следовать весьма строгим миссионерским правилам. Меня это беспокоило. И я задавался вопросом, что мы можем сделать, чтобы изменить сердца тех многих, немногих миссионеров, кто еще не испытал радости послушания. Однажды, проезжая мимо прекрасных холмистых полей пшеницы на границе штатов Вашингтона и Айдахо, я слушал запись Нового Завета. Слушая знакомую историю о богатом юноше, пришедшем к Спасителю с вопросом о том, что ему делать, чтобы иметь жизнь вечную, я получил неожиданное, но глубокое личное откровение, которое всегда буду свято хранить в памяти. После заповеди Иисуса и ответа юноши, что он хранил их от юности своей, я услышал мягкое замечание Спасителя. «Одного тебе не достает. Все, что имеешь, продай и приходи, последуй за Мною». Но к моему удивлению, шесть слов, которые я услышал в начале этого стиха, я, казалось, никогда не слышал и не читал раньше. Они словно были добавлены в Священное Писание. Я поразился, сколь вдохновенное понимание открылось мне. Какие же шесть слов произвели на меня столь глубокое впечатление? Послушайте и постарайтесь узнать эти, на первый взгляд, обычные слова, которые можно найти только в Евангелии от Марка. Подбежал некто и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Учитель сказал ему: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за Мною, взяв крест». Иисус, взглянув на него, полюбил его. Услышав эти слова, я живо представил, как наш Господь остановился и взглянул на юношу. Взглянув на него, Он с глубокой проницательностью заглянул в его душу, распознал его добродетели и потенциал, а также то, в чем он больше всего нуждался. А потом прозвучали эти простые слова: «Иисус полюбил его». Он почувствовал безграничную любовь и сострадание к этому добродетельному юноше, и благодаря этой любви и с этой любовью Иисус узнал о нем даже больше. Я представил, что чувствовал этот юноша, окутанный такой любовью, когда ему было предложено сделать что-то очень трудное — продать все, что у него есть, и раздать нищим. В тот момент я понял, что должны измениться сердца не только наших миссионеров, должно измениться и мое сердце. Я уже не задавался вопросом, как раздосадованный президент миссии может заставить миссионера, испытывающего трудности, вести себя лучше. Теперь вопрос стоял так: как мне преисполниться христианской любви, чтобы через меня миссионер мог ощутить любовь Бога и желание измениться? Как я могу взглянуть на него или нее глазами Господа, взглянувшего на богатого юношу, и увидеть их подлинную сущность и потенциал, и не только то, что они делают или не делают? Как я могу стать более подобным Спасителю? Иисус, взглянув на него, полюбил его. С тех пор, встречая молодого миссионера, испытывающего некоторые проблемы с послушанием, я видел в нем верного юношу или девушку, которые действовали в соответствии с желанием пойти на миссию. Теперь я мог сказать со всем чувством нежного родителя, старейшина или сестра: «Если бы я не любил вас, меня бы не волновало, что происходит с вами на миссии. Но я люблю вас, и потому что я люблю вас, мне не безразлично, кем вы станете. Вот почему я предлагаю вам измениться, преодолеть ваши трудности и стать таким, каким видит вас Господь». Каждый раз, отправляясь на собеседование с миссионерами, я прежде всего молился о даре милосердия и о том, чтобы я мог увидеть каждого старейшину и каждую сестру глазами Господа. Когда перед началом зональных конференций мы с сестрой Палмер приветствовали каждого миссионера одного за другим, я делал паузу и глубоко заглядывал им в глаза, вглядываясь в них, словно на собеседовании, без слов. И каждый раз меня наполняла огромная любовь к этим драгоценным сыновьям и дочерям Бога. Благодаря такому глубоко личному опыту с изучением 10 главы из Евангелия от Марка, я усвоил много важных уроков, изменивших мою жизнь. Вот 4 из этих уроков, которые могут помочь каждому из нас. Первый. Когда мы научимся видеть людей глазами Господа, а не своими собственными, наша любовь к ним возрастет, а вместе с ней возрастет и желание помогать им. Мы увидим их внутренний потенциал, который они могут и не замечать в себе. Исполненные христианской любви, мы не будем бояться говорить с храбростью, ибо совершенная любовь изгоняет страх. И мы не сдадимся, помня, что больше всего в любви нуждаются те, кого любить труднее всего. Второе. Никакое обучение или изучение не принесет результат, если мы раздражены или разгневаны. Отсутствие любви сердца не могут изменить, сердца не могут измениться. Какой бы роли мы ни выступали, родителей, учителей или руководителей, истинное обучение происходит только в атмосфере доверия, а не осуждения. Наши дома всегда должны быть безопасными убежищами для наших детей, а не враждебной средой. 3. Любовь не проходит, даже если ребенок, друг или кто-то из близких не соответствует нашим ожиданиям. Мы не знаем, что случилось с богатым юношей после того, как он отошел с печалью, но я уверен, Иисус по-прежнему любил его совершенной любовью, даже если тот избрал более легкий путь. Возможно, в дальнейшем, поняв, что его богатство ничего не стоит, он вспомнил и оценил ту удивительную встречу со своим Господом, который глядел на него, любил его и пригласил его следовать за ним. 4. Господь многого ожидает от нас, потому что Он любит нас. Если мы будем смиренны, мы примем приглашение Господа покаяться, жертвовать и служить, и станем доказательством Его совершенной любви к нам. Ведь приглашение покаяться — это и приглашение получить чудесный дар прощения и мира. А потому не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Мои братья и сестры, теперь, каждый раз, когда вас просят сделать что-нибудь трудное, отказаться от дурной привычки или зависимости, отложить в сторону мирские дела, пожертвовать любимым занятием в день субботний, простить обидчика, вспомните о том, что Господь глядит на вас, любит вас и приглашает вас следовать за Ним. И поблагодарите Его за то, что Он любит вас так сильно, что предлагает сделать еще больше. Я свидетельствую о нашем Спасителе Иисусе Христе и с нетерпением жду того дня, когда Он обнимет каждого из нас, взглянет на нас и окружит нас Своей совершенной любовью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. Сейчас собравшиеся исполнят вместе с хором гимн «Железные перила». После гимна мы с удовольствием послушаем старейшину Гэри Стивенсона, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят старейшины Скотт Гроу и Бенджамин де Ойос, члены кворума 70. После их выступлений хор исполнит гимн «Заповедям следуй».
Идет 187-я ежегодная Генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Я хотел бы дополнить то, что мы сегодня услышали утром от старейшины Оукса и старейшины Расбанда. Вы прекрасно обучали. Я хотел бы принести еще одно свидетельство о Святом Духе, особенно для детей с первоначального общества. Как-то вечером в понедельник, не так давно, мы с женой Лесой навестили одну молодую семью, жившую неподалеку. Пока мы были у них в гостях, они предложили нам остаться на семейный домашний вечер, сообщив о том, что их 9-летний сын подготовил урок. Конечно же, мы остались. После вступительного гимна, молитвы и дел семьи, 9-летний учитель начал урок. Он прочитал наводящие на размышления вопросы, записанного от руки плана. Как помогает Святой Дух? С этого вопроса началось содержательное семейное обсуждение, и все принялись делиться идеями и вдохновением. Меня вдохновила подготовленность нашего учителя и его замечательный вопрос, который снова и снова возникал у меня в памяти. С тех пор я продолжаю себя спрашивать, как помогает вам Святой Дух? Этот вопрос особенно имеет значение для детей в первоначальном обществе, которым исполняется 8 лет, и которые готовятся к крещению, а также для детей, которые недавно крестились и получили дар Святого Духа. Этот вопрос также касается тысяч новообращенных. Я приглашаю всех нас, особенно детей в первоначальном обществе, подумать, как помогает Святой Дух? Размышляя над этим вопросом, я вспомнил один случай из юности. Эту же историю я поведал старейшине Роберту Хейлсу вскоре после своего призвания в Кворум 12. Он включил ее в статью о моей жизни, которая была опубликована в церковном журнале. Вероятно, кто-то из вас уже слышал этот рассказ, но кто-то нет. Когда мне было 11 лет, однажды в жаркий летний день мы с отцом отправились в поход в горы недалеко от дома. Папа поднимался по крутой тропе, а я прыгал с одного валуна на другой от дорожки. Решив забраться на крупный валун, я начал карабкаться вверх. Неожиданно папа схватил меня за пояс и быстро стянул на землю со словами: «Не лезь на этот камень, давай просто будем идти по тропе». Спустя несколько минут, взглянув вниз с более высокой точки, мы с изумлением увидели на вершине того самого камня, куда мне хотелось залезть, большую гремучую змею, которая нежилась на солнце. Позднее, когда мы ехали на машине домой, я видел, что папа ожидает от меня вопроса: «Откуда ты знал, что там змея?» Поэтому я задал этот вопрос, и у нас завязалась беседа о Святом Духе и о том, как Святой Дух может нам помочь. Я никогда не забуду того урока, полученного в тот день. Вы понимаете, как тогда мне помог Святой Дух? Я вечно благодарен за то, что Отец прислушался к тихому, мягкому голосу Святого Духа, который, возможно, спас мне жизнь. Прежде чем мы продолжим размышлять над вопросом, как помогает Святой Дух, предлагаю вспомнить некоторые истины о Святом Духе. Мне хотелось бы выделить всего три, которые мы сегодня узнали. Во-первых, Святой Дух — третий член Божества. Мы узнаем эту истину из первого символа веры. Мы верим в Бога, Отца Вечного, в Его Сына, Иисуса Христа, и в Святого Духа. Во-вторых, Святой Дух есть личность духовная, как написано в современном Священном Писании. Отец имеет тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека, также и Сын. Но Святой Дух тело из плоти и костей не имеет, ибо Он есть личность из Духа. Если бы это не было так, то Дух Святой не мог бы пребывать в нас. Это значит, что Дух Святой имеет духовное тело, в отличие от Бога Отца и Иисуса Христа, наделенных телом физическим. Эта истина помогает лучше понять другие имена, данные Духу Святому, и знакомые нам, в том числе такие: Дух Божий, Дух Господа, Святой Дух Обетования и Утешитель. В-третьих, мы получаем дар Святого Духа через возложение рук. Это таинство, следующее за крещением, дает нам право на постоянную поддержку от Святого Духа. Совершая это таинство, достойные носители священства Мелхиседекова возлагают свои руки на голову человека, называемого по имени. Называют его по имени, заявляют о своей власти священства и во имя Иисуса Христа конфирмуют его в члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, а затем произносят важную фразу: «Прими Духа Святого». Как помогает Святой Дух? После краткого обзора трех ключевых истин о Святом Духе, мы возвращаемся к первому вопросу. Как помогает Святой Дух? Как я уже сказал, описывая случай из детства, Святой Дух может помочь, предупредив заранее о физической и духовной опасности. Еще один урок о важной роли Святого Духа — предупреждать нас. Я получил, когда служил в президентстве региона в Японии. В это время мы трудились бок о бок с президентом Рейдом Татеокой, руководителем японской сендайской миссии. По своему обыкновению, планируя миссионерские дела, президент Татеока наметил собрание для руководителей миссии в южной части своей миссии. За несколько дней до собрания президент Татеока получил вдохновение, ощутил в сердце побуждение пригласить на то собрание для руководителей всех миссионеров зоны, вместо того, чтобы, следуя правилам, позвать ограниченное число руководителей из числа старейшин и сестер. Когда он объявил о своем намерении, ему напомнили, что это собрание предназначено не для всех миссионеров, а лишь для руководителей миссии. Однако, отложив в сторону формальности и последовав полученному вдохновению, он пригласил на собрание всех миссионеров, служивших в нескольких прибрежных городах, в том числе и в Фукусиме. В назначенный день, 11 марта 2011 года, миссионеры собрались на расширенном собрании миссии в удаленном от воды городе Корияма. Во время собрания ту часть Японии, где находилась японская сендайская миссия, поразила 9-бальное землетрясение и цунами. Как ни печально, многие прибрежные города, включая те, откуда прибыли миссионеры, были разрушены, и погибло много людей. А город Фукусима пострадал от связанной с этим ядерной аварии. Хотя дом собраний, где в тот день находились миссионеры, был поврежден в результате землетрясения, президент и сестра Татеока, последовав побуждению от Святого Духа, остались невредимы вместе со всеми миссионерами. Они были вдали от стихии и за много километров от разрушений цунами и радиоактивных осадков. Внимание вдохновению от Святого Духа, внимая вдохновению, чаще всего приходящего в виде таких тихих и мягких побуждений, вы можете, даже сами того не зная, избежать духовной и мирской опасности. Братья и сестры, Святой Дух будет помогать вам, предупреждая, подобно тому, как Он предупредил моего отца и президента Татеоко. Теперь, продолжая отвечать на вопрос, как помогает Святой Дух, давайте рассмотрим его роль как утешителя. В жизни каждого из нас происходят события, вызывающие грусть, боль и разочарование. И все же, когда мы окружены испытаниями, Святой Дух служит нам в одной из своих самых значимых ролей, выступая для нас утешителем. Ведь на самом деле таково одно из его имен. Эти мирные, успокаивающие слова Иисуса Христа описывают его священную роль. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Чтобы лучше проиллюстрировать эту истину, расскажу вам реальную историю об одной семье, в которой было 5 сыновей. Несколько лет назад они переехали из Лос-Анджелеса в один маленький городок. 2 старших сына увлекались спортом в старших классах и начали общаться с ровесниками, руководителями и тренерами, многие из которых были преданными членами церкви. Эти отношения привели к крещению старшего из братьев Фернандо и его брата, следующего по старшинству. Позднее Фернандо оставил дом, чтобы продолжать образование, и стал играть за футбольную команду своего колледжа. Он заключил брак в храме с Бейли, девушкой, которую полюбил еще в школе. Закончив учебу, Фернандо и Бейли стали с нетерпением ожидать появления на свет своего первого ребенка, девочки. Но в процессе того, как члены семьи помогали Фернандо и Бейли с переездом обратно домой, однажды Бейли и ее сестра ехали на автомобиле по шоссе и попали в ужасную аварию с участием нескольких транспортных средств. Бейли и ее неродившаяся дочь погибли. И все же, какой бы глубокой ни была печаль и боль Фернандо и родителей и родных братьев и сестер Бейли, у них почти незамедлительно возникли противоположные чувства покоя и утешения почти равной силы. Святой Дух, выступая в роли утешителя, по-настоящему поддержал Фернандо в его непостижимых страданиях. Дух принес ему неприходящий покой, который позволил Фернандо простить и ощутить любовь по отношению ко всем участникам той трагической аварии. Родители Бейли позвонили ее брату, который на момент катастрофы служил на миссии. Позднее в письме он описал свои чувства, возникшие, когда он услышал страшную новость о своей любимой сестре. Цитирую. «Было просто удивительно слышать такое спокойствие в ваших голосах в самый разгар бури. Я не знал, что сказать. Все, о чем я мог тогда думать, что когда я вернусь домой, сестры там не будет. Меня утешило ваше нерушимое свидетельство о Спасителе и о Его плане. Мое сердце наполнил тот сладостный дух, который всегда вызывает на глазах слезы, когда я изучаю и обучаю. В тот момент я ощутил утешение и напоминание о том, что уже знаю». Конец цитаты. «Святой Дух будет помогать, утешая вас, подобно тому, как Он утешил Фернандо и семью Бейли. Святой Дух также свидетельствует и приносит свидетельство об Отце, Сыне и всей истине. Господь, обращаясь к Своим ученикам, сказал, «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне». Чтобы описать ценную роль Святого Духа как свидетеля, я продолжу историю о Фернандо и Бейли. Если помните, я сказал, что Фернандо и его брат приняли крещение, а родители и трое младших братьев нет. Несмотря на это, несмотря на то, что семью много лет не раз приглашали пообщаться с миссионерами, они каждый раз отвечали отказом. После страшной смерти Бейли, ее малышки, близкие Фернандо, были безутешные. В отличие от Фернандо и семьи Бейли, они не могли найти утешения и мира. Они не могли понять, что помогает их сыну и родным Бейли справляться с тяжелым бременем утраты. В итоге они пришли к выводу, что у их сына было то, чего не было у них, восстановленное Евангелие Иисуса Христа. И должно быть, именно оно служило источником покоя и утешения. Осознав это, они пригласили миссионеров, чтобы те обучали их семью Евангелию. В результате они получили личное подтверждение и свидетельство о великом плане счастья, который принес им сладостный покой и усмиряющее утешение, которое они так отчаянно искали. Через 2 месяца после утраты Бейли и их неродившейся внучки, родители Фернандо вместе с 2 его младшими братьями приняли крещение и получили дар Святого Духа. Самый младший брат Фернандо с нетерпением ожидает крещения, когда ему исполнится 8 лет. Каждый из членов семьи свидетельствует, что Дух Святой принес им свидетельство об истинности Евангелия, вызвав у них желание креститься и получить дар Святого Духа. Братья и сестры, Святой Дух будет помогать, свидетельствуя вам, что подобно тому, как Он свидетельствовал членам семьи Фернандо. А теперь давайте подведем итоги. Мы поговорили о 3 явленных свыше истинах, которые дают нам знание о Святом Духе. Вот они. Святой Дух — третий член Божества. Святой Дух представляет из себя личность из Духа, и дар Святого Духа передается возложением рук. Мы также дали 3 ответа на вопрос, как помогает Святой Дух. Святой Дух предупреждает, Святой Дух утешает, и Святой Дух свидетельствует. Тем из вас, кто готовится принять крещение и конфирмацию, тем, с кем это уже давно произошло или недавно, я напоминаю, ради нашей физической и духовной безопасности критически важно, чтобы мы сохраняли дар Святого Духа. Мы начинаем заботиться об этом, когда стараемся соблюдать заповеди, проводить личные и семейные молитвы, читать Священное Писание и стремиться наладить отношения любви и прощения с родными и близкими. Мы должны следить за тем, чтобы наши мысли, поступки и речь были добродетельными. Мы должны поклоняться Небесному Отцу у себя дома, в церкви и при любой возможности в Святом Храме. Держитесь ближе к Духу, и Дух будет держаться ближе к вам. Я завершаю свое выступление призывом и убежденным свидетельством. Я приглашаю вас более полно следовать словам, которые так часто поют наши дети в первоначальном обществе, словам, которые они, конечно же, узнают. «Слушай, тихий и мягкий голос Духа. Слушай, слушай, тихо шепчет Дух». Мои дорогие братья и сестры, зрелые и юные, я приношу свидетельство об исполненном славы существовании божественных личностей, составляющих божество, Бога Отца, Иисуса Христа и Святого Духа. Я приношу свидетельство о том, что дар Святого Духа — это одна из привилегий, которым наслаждаемся мы, святые, последних дней, живя в полноту времен. Я знаю, что Святой Дух может и будет помогать вам. Я дополняю сказанное своим особым свидетельством об Иисусе Христе и Его роли Спасителя и Искупителя, а также свидетельством о Боге, нашем Небесном Отце, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я обращаюсь к вам, подрастающее поколение, к молодежи и молодым взрослым, состоящим в браке или нет, к вам, будущим руководителям нашей церкви. Среди всего нечестия, хаоса, страха и неразберихи в современном мире я ясно говорю о величии и благословении познания Бога. Иисус Христос учил многим истинам, которые объясняют план счастья Небесного Отца и ваше место в Нем. Я сконцентрируюсь на двух из них, чтобы помочь вам понять ваше предназначение как сына или дочери Бога и осознать вашу цель в жизни. Первое. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Второе. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Пожалуйста, помните об этих истинах. Они учат тому, зачем. А я постараюсь объяснить, как вы и многие из нас приходят к познанию Бога. Мои юные друзья, мы можем начать познавать Бога через молитву. 7 апреля 1829 года 22-летний Оливер Каудери стал работать писарем для 23-летнего Джозефа Смита. Они были молоды, как и вы. Оливер вопросил у Бога о подтверждении, восстановлении и его участии в этой работе. В ответ он получил следующее откровение. «Вот, ты знаешь, что ты вопросил меня». «И я просветил твой разум. Да, говорю я тебе, дабы ты знал, что никто, кроме Бога, не знает мысли твоих и намерений сердца твоего. Если желаешь иметь дополнительные свидетельства, вспоминаю ту ночь, когда ты взывал ко мне в сердце своем. Разве не успокоил я разум твой по этому вопросу? Какое более великое свидетельство ты можешь иметь, чем свидетельство от Бога? Когда вы молитесь с верой, то чувствуете любовь Божью, потому что Его Дух пробуждает вашу душу. Какими бы одинокими и неуверенными вы порой ни были, помните, вы не одиноки в этом мире. Бог знает вас лично. Когда вы молитесь, то познаете Его. Изучая Священное Писание, вы не только узнаете о Спасителе, но можете на самом деле прийти к познанию Спасителя. В апреле 1985 года на Генеральной конференции выступил Брюс МакКонки. Это было всего за 13 дней до его смерти. Он завершил выступление таким свидетельством. «Я — один из его свидетелей, и в день грядущий я прикоснусь к следам от гвоздей на руках его и ногах его и омою его стопы слезами своими». Но и тогда я не буду знать лучше, чем я знаю сейчас, что Он — Сын Всемогущего Бога, наш Спаситель и Искупитель. И спасение приходит только через Его искупительную кровь. Другого пути нет. Те из нас, кто слышал в тот день выступления старейшины МакКонки, не забудут тех чувств, что они тогда испытали. В начале своего выступления он объяснил, почему у него есть столь сильное свидетельство. Он сказал, «Говоря об этом чуде, я буду использовать свои слова, хотя вы могли бы подумать, что это слова священных писаний. Воистину, они были вначале провозглашены другими людьми, но теперь они стали моими, поскольку Святой Дух Бога свидетельствовал мне, что они истинны. И сейчас я воспринимаю их так, словно сам Господь открыл их мне. Таким образом, я услышал Его голос и знаю Его Слово». Изучая и обдумывая Священное Писание, вы тоже можете услышать голос Бога, узнать Его слова и познать Его. Бог откроет свои вечные истины вам лично. Эти учения, принципы станут частью вас и будут исходить из вашей души. Помимо личного изучения, важно изучать Священное Писание всей семьей. В нашей семье мы стремились к тому, чтобы наши дети научились распознавать голос Духа. Мы верим, что это происходило, когда мы ежедневно всей семьей изучали книгу Мормона. Наши свидетельства укреплялись в беседах о священных истинах. Изучение Священных Писаний может стать каналом для Духа, призванным дать каждому из вас личное руководство. Изучая Священное Писание каждый день, лично и всей семьей, вы научитесь распознавать голос Духа и придете к познанию Бога. Помимо молитвы и изучения Священных Писаний, мы должны исполнять Его волю. Спаситель был совершенным примером для нас. Он сказал: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Когда воскресший Спаситель явился нефийцам, Он сказал: «И вот, Я — свет и жизнь мира. Я испил ту горькую чашу, которую дал мне Отец, и Я прославил Отца, взяв на Себя грехи мира. И этим я претерпел волю Отца во всем от начала». Мы с вами исполняем волю Отца, почитая наши заветы, соблюдая заповеди и служа Богу и нашим ближним. Родители моей жены Ронды, как и мои родители, обычные люди. Возможно, они во многом похожи на ваших родителей. Но есть одно качество, которое я больше всего ценю в наших родителях. Они всю жизнь посвятили служению Богу и научили этому нас. Когда родители Ронды были женаты всего пару лет, ее отец, которому тогда было 23 года, был призван служить на миссии полного дня. Он оставил дома молодую жену и двухлетнюю дочь. Потом и жену призвали служить вместе с ним последние 7 месяцев его миссии. И она оставила дочь на попечение родственников. Через несколько лет, теперь уже с 4 детьми, они переехали в Мизулу, штат Монтана, чтобы отец мог учиться в университете. Однако они пробыли там всего несколько месяцев, когда президент Спенсер Кимбл и старейшина Марк Питерсон призвали моего тестя служить первым президентом недавно образованного кола Мизула. Ему было всего 34 года. Мысли об университете остались в прошлом, ведь он стремился исполнять волю Господа, а не свою. Мои родители более 30 лет были храмовыми обрядовыми служителями. Они также служили на 5 миссиях полного дня в Риверсайде, штат Калифорния, Улан-Баторе, Монголия, Найроби, Кения, в храме в Наву, штат Иллинойс, и в храме в Монтерее, Мексика. В Мексике они старательно изучали иностранный язык, что было не так-то просто в 80-летнем возрасте, но они стремились исполнять волю Господа, а не удовлетворять свои личные желания в жизни. Всем верным святым последних дней по всему миру я повторяю слова, которые Господь сказал пророку Нефию. «Благословен ты, Нефий, за то, что ты делаешь неутомимо, и стремишься ты, и не стремишься ты сохранить свою собственную жизнь, но стремишься исполнять мою волю и соблюдать мои заповеди». Когда мы стремимся исполнять волю Божью, преданно служа Ему и нашим ближним, мы ощущаем Его одобрение и воистину познаем Его. Спаситель учит, самый лучший способ познать Бога — стать подобным Ему. Он учил, а потому, какого образа людьми должны вы быть? Истинно я говорю вам, такими, как я. Достоинство — это необходимое требование, призванное помочь нам стать подобными Ему. Он заповедал: «Приготовьтесь и освятите себя, да очистите сердца ваши и омойте руки и ноги ваши передо мной, дабы я сделал вас чистыми». Вступая на этот путь становления, мы каемся, получаем Его прощение, и Он очищает наши души. Чтобы помочь нам в совершенствовании и стремлении к Отцу, Господь дает такое обещание: «Каждая душа, которая оставляет грехи свои, приходит ко мне и призывает имя мое, и повинуется голосу моему, и соблюдает заповеди мои, увидит лицо мое и будет знать, что я есть». Через нашу веру в Его искупительную жертву Спаситель очищает и исцеляет нас, и позволяет нам познавать Его и становиться подобными Ему. Мормон учил: «Молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли стать сынами и дочерьми Божьими, дабы, когда Он явится, мы были как Он». Когда мы стремимся стать подобными Богу, Он помогает нам достичь гораздо большего, чем мы могли бы добиться сами. Чтобы помочь в нашем стремлении стать подобными Богу, Бог дает образцы для подражания наставников. Хочу поделиться воспоминаниями об одном из своих наставников, старейшине Ниле Максвелле. Он постоянно стремился подчинить свою волю воле Отца, стараясь стать подобным им, Богу. Более 20 лет назад он поделился со мной своими чувствами после того, как у него был диагностирован рак. Он сказал мне: «Я хочу быть в команде на этой стороне завесы или на той стороне. Мне совсем не хочется сидеть на скамейке запасных. Я хочу участвовать в игре». Следующие несколько недель он не решался просить Бога исцелить его. Он лишь хотел исполнять Божью волю. Его жала Колин обратила его внимание на то, что первой мольбой Иисуса в Гефсимании саду в Гефсиманском саду были слова: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». И только после этого Спаситель сказал: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Она призвала старейшину Максвелла последовать примеру Спасителя, попросить о помощи, а потом подчинить свою волю Божьей воле, что он и сделал. После интенсивного изнурительного лечения, длившегося почти год, он всецело и полностью вернулся в игру. Он служил еще более 7 лет. В те годы у нас с ним было много, у нас было несколько общих поручений. Я ощущал его доброту, сострадание и любовь. Я стал свидетелем его усиленного духовного очищения через непрекращающиеся страдания и непрерывное служение по мере того, как он стремился стать подобным Спасителю. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос — совершенный образец для подражания и наставник для всех нас. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Приходи и следуй за мною». Мои юные братья и сестры, познание Бога — это дело всей жизни. Сия же есть жизнь вечная. Да знаем мы единого истинного Бога и посланного Отцом Иисуса Христа. Разве не пойдем вперед в таком великом деле? Мужество, мои юные друзья, и вперед, вперед к победе. Бог знает вас и приглашает вас познавать Его. Молитесь Отцу, изучайте Священные Писания, стремитесь исполнять волю Бога, старайтесь стать подобными Спасителю и следуйте за праведными наставниками. Так вы придете к познанию Бога Иисуса Христа и унаследуете жизнь вечную. Как их посвященный свидетель, я приглашаю вас к этому. Они живы, они любят вас. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Много лет назад, когда я служил учителем семинарии, я услышал, как один из моих коллег задает студентам такой вопрос: «Если бы вы жили во времена Спасителя, то почему вы последовали бы за Ним и стали одним из Его учеников?» Они пришли к выводу, что те, кто следует за Спасителем в наши дни и стремится быть Его учениками, скорее всего, поступили бы так же и тогда. С тех пор я стал размышлять над этим вопросом и их выводом. Я часто задумываюсь, как бы я себя чувствовал, слушая самого Спасителя, когда Он произносил следующие слова из Нагорной проповеди: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Можете себе представить, каково это — слышать голос Спасителя? На самом деле нам не нужно ничего представлять. Мы слышим голос Господа постоянно, ведь когда мы слышим голос Его слуг, это то же самое. В 1838 году Господь провозгласил через Джозефа Смита послание, похожее на Нагорную проповедь. «Ибо так должна будет называться Церковь Моя в последние дни, а именно Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Истинно говорю я вам, встаньте и сияйте, дабы свет ваш был знаменем для народов». Наши дни настолько уникальны, что они были явлены в видении пророку Исаии. Он также видел и пророчествовал об этих днях восстановление Церкви Иисуса Христа и ее цели. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». В контексте священных писаний знамя — это флаг, вокруг которого собираются люди, объединенные общей целью. В древние времена знамя показывало воинам место сбора во время сражения. Символически можно сказать, что Книга Мормона и восстановленная Церковь Иисуса Христа — это знамена для всех народов. Без сомнения, великим знаменем в эти последние дни служит и эта прекрасная Генеральная конференция, где постоянно провозглашается великое дело и план нашего Небесного Отца — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Регулярное проведение генеральных конференций — это одно из величайших свидетельств того, что мы, как святые последних дней, верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает. И мы верим, что Он еще откроет много великого и важного, касающегося Царства Божьего. А что же Господь открыл через президента Монсона, говоря о том, что нам нужно продолжать сиять, чтобы наш свет был знаменем для народов? Что самое главное нам нужно сделать, чтобы в этот чудесный момент строительства Сиона и собирания Израиля Господь всегда открывал нам свою волю строку за строкой, поучение за поучением, здесь немного и там немного. Таким образом, нам не стоит удивляться из-за того, что все это не кажется нам чем-то особенным из-за своей простоты и повторяющейся природы, ибо Господь уже говорил нам, что «благословенны те, кто внимают моим поучениям и прислушиваются к моему совету, ибо они познают мудрость, ибо тому, кто принимает, я дам больше». Я свидетельствую, что, слушая советы наших руководителей, строка за строкой, поучение за поучением, здесь немного и там немного, мы обретем масло для своих светильников, и это позволит нам светить другим, как заповедал нам Господь. И хотя мы можем сделать многое, чтобы быть светом и знаменем для других, я бы хотел отметить три дела. Соблюдение Дня Субботнего, ускорение работы по спасению по обе стороны завесы и обучение по примеру Спасителя. Свет, о котором мы говорим, приходит благодаря преданности в соблюдении Дня Субботнего и в церкви, и дома. Этот свет становится ярче, если мы храним себя незапятнанными от мира. Свет приходит, когда мы преподносим свои таинства в Его святой день, возносим ко Всевышнему наши молитвы, и благодаря этому Его Дух всегда может пребывать с нами. Свет становится ярче и заметнее, когда мы возвращаемся домой, чувствуя прощение, о котором говорил президент Генри Айринг на прошлой Октябрьской генеральной конференции. Цитирую. «Из всех благословений, которые можно счесть, есть то, которое намного превышает остальное. Это чувство прощения, которое приходит с принятием причастия. Мы ощущаем больше любви и благодарности за Спасителя, чья бесконечная жертва позволила нам очищаться от греха». Конец цитаты. Соблюдая день субботний в святости и принимая причастие, мы не только очищаемся, но и свет наш светит ярче. Наш свет также усиливается, когда мы посвящаем время поиску имен своих предков. Берем эти имена в храм и учим своих родных и других людей делать то же самое. Священная храмовая и семейно-историческая работа, которую мы выполняем вместе со святыми по обе стороны завесы, продвигается вперед дальше, чем когда-либо ранее, по мере того, как строятся храмы Господа. Сейчас, когда у храмов появилось специальное расписание для семейных групп, приходящих со своими семейными карточками, мы с женой прекрасно проводим время, служа в храме вместе с нашими детьми и внуками. Когда мы находим и берем имена в храм и учим других делать то же самое, мы все вместе начинаем сиять, как знамя. Научиться обучать по примеру Спасителя — еще один способ встать и сиять. Я радуюсь вместе со всеми, кто учится обучать по примеру Спасителя. Позвольте мне прочитать то, что написано на обложке этого нового учебного пособия. Цель каждого учителя Евангелия, каждого родителя, каждого официально призванного учителя, каждого домашнего учителя и навещающей сестры, а также каждого последователя Христа, преподавать чистое учение Евангелием Духом, чтобы помочь Божьим детям созидать свою веру в Спасителя и становиться более подобными Ему. Прямо сейчас тысячи наших верных учителей поднимают свой свет высоко, учась обучать по примеру Спасителя. В этом плане новое собрание Совета учителей — это возможность встать и сиять, так как студенты собираются вокруг знамени учения Христа. Ибо ключ к тому, чтобы учить так, как учил Спаситель, — это жить так, как жил Спаситель. Когда мы обучаемся и учимся по Его примеру и становимся более подобными Ему, наш свет усиливается, становится ярче, уже не может быть скрыт и превращается в знамя для тех, кто ищет света Спасителя. Мои дорогие братья и сестры, мы не должны скрывать свой свет. Нам нельзя его скрывать. Наш Спаситель заповедал нам сделать так, чтобы наш свет сиял, как город наверху горы, или как свеча на подсвечнике. Поступая так, мы прославим нашего Отца на небесах. Евангелие Спасителя и Его восстановленная Церковь дают нам много возможностей для того, чтобы наш свет стал великим знаменем для народов. Я свидетельствую о том, что Иисус Христос — это свет, который мы должны отражать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, в заключение этой конференции мы выражаем искреннюю признательность всем, кто так усердно работал над подготовкой этих сессий. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял возвышающую музыку. Мы благодарны за Духа, который мы ощущали, за веру, которая нас объединяет, и за благословение, проистекающее из того, что у нас есть живущий пророк, наш возлюбленный президент Томас Монсон. Завершая эту конференцию, мы выражаем благодарность за ваши молитвы и ваше служение, и оставляем нашу сердечную любовь и благословение с каждым из вас. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Квентин Кук, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор завершит эту конференцию исполнением гимна «Крепка у святые основа основ». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Маркос Айдукайтис, член кворума 70, и конференция приостановит свою работу.
Это была замечательная генеральная конференция. Мы воистину обрели наставление свыше. Одна из ключевых целей генеральной конференции заключается в укреплении веры в Бога Отца и нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Мое выступление посвящено основаниям веры. Обретение внутренних сил, как и многие достойные стремления, как правило, происходит медленно, слой за слоем, опыт за опытом, испытание за испытанием, неудача за неудачей и успех за успехом. Первые шаги малыша представляют собой один из самых трогательных жизненных моментов. Их так приятно наблюдать. Перед вами милейшее выражение лица, сочетание решимости, чувств удивления, радости и достигнутой цели. Это действительно один из самых значимых жизненных моментов. В нашей семье также произошло подобное важное событие. Когда нашему сыну было 4 года, он вошел в дом и с гордостью заявил членам своей семьи: «Теперь я могу делать все». Я умею завязывать, умею кататься и могу застегивать молнию. Мы все поняли, что он имел в виду то, что он научился завязывать шнурки на ботинках, кататься на большом трехколесном велосипеде и также самостоятельно застегивать молнию на куртке. Мы все засмеялись, но про себя подумали, что для него все это действительно колоссальные достижения. По его представлениям, он уже всего достиг и стал взрослым. Физическое, умственное и духовное развитие имеет очень много общего. Физическое развитие – одно из самых заметных. Мы начинаем с детских первых шагов, а затем развиваемся день за днем и год за годом, прибавляя в росте и развиваясь физически в полной мере. Для каждого человека этот процесс индивидуален. При виде прекрасного исполнения, атлетического или музыкального представления мы часто говорим об одаренности человека. Так оно, как правило, и есть. Но такое исполнение является плодом многолетней подготовки и тренировки. Известный писатель Малком Гледуэлл назвал это правилом 10 000 часов. Исследователи пришли к выводу о том, что именно столько времени требуется для достижения значимого результата в ходе занятий спортом, в музыкальной, исполнительской и научной сфере, а также в узкоспециализированных медицинских или юридических областях и так далее. Один из этих экспертов утверждает, что для достижения мирового уровня в любой из этих областей потребуется 10 000 часов упорных тренировок. Большинство людей понимают, что такая подготовка и тренировка просто необходимы для достижения вершины физического и умственного мастерства. К сожалению, в бездуховном мире в меньшей мере делается акцент на необходимые усилия для достижения духовного роста, чтобы в большей мере уподобиться Иисусу Христу и заложить основание стойкой веры. Мы склонны особо выделять моменты возвышенного духовного прозрения. Это те драгоценные моменты, когда мы действительно знаем, что Святой Дух свидетельствовал об особых духовных истинах в нашем уме и сердце. мы радуемся таким моментам, значение которых, конечно же, не стоит преуменьшать. Но для обретения стойкой веры и постоянного напарничества Святого Духа нет иного пути, как только через личное соблюдение религиозных предписаний, сравнимое с физическим и умственным развитием. Мы должны строить на основании таких моментов, которые подчас сродни первым шагам маленького ребенка. Мы осуществляем это через посещение, посвященную решимость, принимать участие в священных причастных собраниях, изучение священных писаний, молитву, а также через служение в призваниях. Недавно в одном некрологе об отце, у которого было 13 детей, прозвучали следующие слова. «Приверженность ежедневной молитве и ежедневному изучению священных писаний оказала глубокое влияние на его детей, заложив в них непоколебимое основание веры в Господа Иисуса Христа. Когда мне было 15 лет, одно из подобных событий заложило такое основание во мне. Моя верная мать мужественно пыталась помочь мне заложить личное основание веры. Я посещал причастные собрания, собрания первоначального общества, а в дальнейшем и собрания общества молодых мужчин и занятия семинарии. Я читал книгу «Мормон» и всегда молился в уединении. В то время в нашей семье произошло одно драматическое событие, когда мой возлюбленный старший брат начал подумывать о возможном призвании на миссии. Мой замечательный отец, менее активный член церкви, хотел, чтобы брат вместо этого продолжил свое образование, не служил на миссии. Это привело к разногласиям. В процессе памятного диалога с братом, который был на 5 лет старше меня, мы пришли к выводу о том, что его решение служить или не служить на миссии зависело от получения ответов на 3 вопроса. Первый. Имел ли Иисус Христос божественное происхождение? Второй. Истинна ли книга Мормона? И третий. Был ли Джозеф Смит пророком восстановления? В ответ на мою искреннюю молитву в тот вечер Дух подтвердил мне истину относительно ответов на все 3 вопроса. Я также пришел к осознанию того, что почти каждое последующее решение, которое мне предстояло принимать в дальнейшей жизни, основывается на ответах на эти 3 вопроса. Я особенно глубоко проникся мыслью о том, что нам абсолютно необходима вера в Господа Иисуса Христа. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что в первую очередь, благодаря моей матери, во мне тогда проявились основания веры, позволившие мне тем вечером обрести духовное подтверждение свыше. Мой брат, у которого уже было свидетельство, принял решение служить на миссии и в конце концов добился поддержки своего отца. Мы обретаем духовное руководство по мере необходимости, в Господнее время и в соответствии с Его волей. Книга Мормона — еще одно свидетельство об Иисусе Христе, служит тому замечательным примером. Недавно я просматривал первое издание книги Мормона. Джозеф Смит закончил перевод, когда ему было 23 года. Мы имеем представление о том процессе и инструментах, которые он использовал в ходе перевода. В первом издании 1830 года Джозеф включил краткое предисловие, где просто и четко провозгласил, что она переведена даром и силой Бога. А как насчет вспомогательных инструментов? Ульмы и Тумима, и камни провидца. Были ли они первостепенны или служили своего рода тренажером до тех пор, пока Джозеф не смог бы проявить веру, необходимую для получения прямого откровения? Для обретения физических и умственных способностей требуется повторение и постоянные усилия. То же самое необходимо для обретения духовных навыков. Помните, как пророку Джозефу 4 раза являлся один и тот же посланник Моронии с одним и тем же посланием, чтобы подготовить его к получению листов? Я верю, что еженедельное участие в священных причастных собраниях оказывает определенное духовное воздействие, которое мы полностью не осознаем. Регулярное размышление над священными писаниями, а не просто их чтение от случая к случаю, способно трансформировать их поверхностное понимание в возвышенное и меняющее саму нашу жизнь укрепление веры. Вера — это принцип силы. Позвольте мне привести такой пример. Замечательный президент миссии помог мне в то время молодому миссионеру обрести понимание отрывка из Евангелия от Луки, о женщине, страдавшей кровотечением в течение 12 лет и растратившей почти все свое состояние на врачей, так и не сумевших ее исцелить. Старейшина Нелсон упомянул об этом в предшествующей сессии конференции. Он по сей день является одним из моих самых любимых.
Помните, она верила, что если дотронется до края одежды Спасителя, то исцелится. Сделав это, она немедленно исцелилась. Спаситель, шедший вместе с его учениками, сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Ответ Петра свидетельствовал о том, что каждый из шедших рядом мог дотронуться до него. Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». В английском языке корень слова «сила» можно легко заменить словом «добродетели». На испанском и португальском языках это переводится как «сила». Но ведь Спаситель не видел ее. В тот момент он не знал о ее нужде. Однако ее вера была такой силой, что прикосновение к краю одежды позволило ей почерпнуть от исцеляющей силы Сына Божьего. И Спаситель сказал ей, Он сказал ей: «Дерзай, Чель, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Я размышлял над этим повествованием на протяжении всей своей взрослой жизни. Я осознаю, что наши личные молитвы и моления, обращенные к любящему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, способны принести благословение в нашу жизнь даже в большей мере, чем мы можем себе представить. Основание веры, подобной веры этой женщины, должны стать предметом желаний нашего сердца. Однако начатки основания веры и даже духовное удостоверение свыше не означают, что мы не будем сталкиваться с испытаниями. Обращение в Евангелие не означает, что все наши проблемы будут решены. В начальном периоде истории Церкви и изложенных в учении и заветах откровениях содержатся замечательные примеры закладки оснований веры, а также примеры борьбы с превратностями судьбы и жизненными проблемами, с которыми мы сталкиваемся каждый из нас. Завершение строительства храма в Киртленде также стало частью формирования основания всей Церкви. Оно сопровождалось излияниями Духа, доктринальными откровениями, встановлением ключей, необходимых для продолжения установления Церкви. В связи с посвящением храма в Киртленде многие члены Церкви, подобно древним апостолам в день Пятидесятницы, обрели удивительный духовный опыт. Но, как и в нашей жизни, это не означало, что им удастся избежать предстоящих испытаний и сложностей. Члены Церкви того времени еще не знали, что им предстоит столкнуться с финансовым кризисом и паникой 1837 года в США, что станет испытанием самой их души. Одно из таких испытаний, связанных с этим финансовым кризисом, выпало на долю старичной Парли Прата, одного из замечательных руководителей эпохи Восстановления. Он был членом самого первого кворума 12 апостолов. В начале 1837 года его дорогая супруга Тэнкфул умерла после родов их первенца. Парли и Тэнкфул состояли в браке почти 10 лет, и ее смерть опустошила его. Спустя нескольких месяцев старейшина Прат стал свидетелем одного из самых тяжелых периодов истории Церкви. В условиях общегосударственного кризиса, местных экономические проблемы, включая спекуляции с земельными участками, финансовые затруднения, испытываемые Джозефом Смитом и другими членами Церкви, стали причиной разногласий и раздоров в Киртленде. Руководители церкви не всегда принимали мудрые решения в области мирских дел в своей жизни. Парли понес существенные убытки и на некоторое время разочаровался в пророке Джозефе Смите. Он написал язвительную критическую статью в отношении Джозефа и выступил публично с кафедры против него. В то же время Парли сказал, что продолжает верить в книгу Мормона и учение Заветы. Старейшина Прат потерял жену, землю и дом. Парли, ничего не сказав Джозефу, покинул Миссури. По дороге он неожиданно повстречался с апостолами Томасом Би Маршем и Дэвидом Пэттоном, которые возвращались в Киртленд. Те ощущали острую потребность в восстановлении гармонии в кворуме и убедили Парли вернуться вместе с ними. Он осознал, что никто не потерял больше, чем сам Джозеф Смит и его семья. Парли нашел Джозефа, разрыдался и признался, что поступил неправильно. Месяцы после смерти Тэнкфул Парли был будто в темном облаке под гнетом страхов и разочарований. Джозеф, который на себе знал, что такое испытывать давление и искушение, искренне простил Парли, молясь за него и благословляя его. Парли и другие, кто остались верными, вынесли для себя много ценного из испытаний в Киртленде. Они возросли в мудрости и стали более благородными и добродетельными. Это стало частью их оснований веры. Невзгоды не стоит рассматривать в качестве Божьей немилости или в качестве прекращения Его благословений. Противоположность во всем является частью огня очищающего, необходимого, чтобы подготовить нас к вечной целестиальной судьбе. Когда пророк Джозеф Смит находился в тюрьме Либерти, в обращенных к нему словах Господа описывались разного рода испытания, включая лишения и ложные обвинения. «Если сами пасти ада широко распахнутся вслед за тобой, знай, сын мой, что все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе. Сын человеческий не зашел ниже всего этого. Разве ты выше его?» В этом наставлении Джозефу Смиту Господь также дал ясно понять, что дни его известны, и годы его не будут меньше числом. Господь подытожил: «Поэтому не страшись того, что человек может сделать, ибо Бог будет с тобой во веки веков. И какие же благословения проистекают из веры? Что достигается верой? Этот список почти бесконечен. Наши грехи могут быть прощены благодаря нашей вере во Христа. Все, имеющие веру, имеют общение со Святым Духом. Спасение приходит через веру во имя Христа. Мы обретаем силу согласно нашей вере во Христа. Никто не входит в покой Его, кроме тех, кто омыли одежды свои в крови Христа через свою веру. Ответы на молитвы приходят в соответствии с нашей верой. Если бы не было веры среди детей человеческих, Бог не смог бы сотворить среди них ни одного чуда. В конце концов, наша вера в Иисуса Христа является важным основанием для нашего спасения и возвышения. Как Геламан обучал своих сыновей: «Помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, они не падут». Я благодарен за укрепление оснований веры в ходе этой конференции. Я призываю, чтобы мы жертвовали и обладали смирением, необходимым для укрепления оснований нашей веры в Господа Иисуса Христа. О Нем я приношу свое верное свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогой Небесный Отец, в завершение этой замечательной конференции мы склоняем свои головы пред Тобой в великой благодарности за обильное излияние веры и свидетельств, которые мы обрели в эти дни. Мы благодарны, Отец, за возможность принимать участие здесь или по всему миру в этой конференции. Мы были вдохновляемы, воодушевляемы, наша вера была укреплена, чтобы мы могли продолжать идти по этому пути, исполнившись большего мужества и веры делать то, что верно. Мы благодарим, Отец, Тебя за Твое прекрасное Евангелие. Благодарим за живущих пророков, особенно президента Монсона и его руководство. Мы благодарим Тебя, Отец, за Священное Писание, за Книгу Мормона, за силу священства, за спасительные таинства, за храмы, за те новые храмы, о которых было объявлено сегодня. Особенно, Отец, мы благодарим Тебя за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, за Его искупительную жертву, ибо Он наш Спаситель, наш Учитель, которому мы служим. Отец, пожалуйста, даруй нам силу, чтобы мы могли сейчас отправиться в мир и не забыть тех учений, которые мы услышали, чтобы мы имели желание каяться и делать то, что верно, совершенствоваться и перевоплощать свои слабости в свои силы. И мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 187-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.